С 0 до часу ночи «Эхо Москвы» включает свою машину времени и предлагает вам перенестись назад в будущее.
Как решения, принятые 20 лет назад, определили наше настоящее?
Почему мы оказались в том, в чем оказались?
И каким сейчас представляют себе наше будущее?
За все и за всех отвечает Ашот Насибов
и его гости.
Каждый четверг с 0 часов «Назад в будущее».
Девять минут по полуночи, московское время, четверг, 1 мая, наступил последний месяц весенний 2008 года, мир, труд, май. Программа «Назад в будущее» на волнах радиостанции «Эхо Москвы». Ашот Насибов, микрофон, ведущий. Сегодня мы беседуем за атомную энергетику. Владимир Григорьевич Асмолов, председатель научно-технического совета Росатома по атомной энергетике, профессор, доктор технических наук, гость программы «Назад в будущее». Владимир Григорьевич, я вас приветствую сегодня. Вы имеете уникальную возможность поздравить наших слушателей с 1 мая, первым в нашей стране.
Ашот Александрович, я собирался сделать это и без вашего приглашения. Те, кто после 12 ночи пришли послушать про атомную энергетику, про ее прошлое, настоящее и будущее, с большим удовольствием поздравляю с весенним праздником, ностальгическим праздником. Праздник, который, я так думаю, тоже из прошлого перейдет в наше будущее.
Уже перешел. Программа «Назад в будущее» на волнах радиостанции «Эхо Москвы». Задавайте свои вопросы, присылайте смски Владимиру Асмолову, председателю научно-технического совета Росатома по атомной энергетике. Номер для смсок +7 985 970 4545, +7 985 970 4545. Ждем ваших вопросов. Последние полчаса, как всегда, будем принимать телефонные звонки. Владимир Григорьевич, мой первый вопрос. 20 лет практически после всем известных событий середины 80-х годов атомная энергетика не развивалась. Как у нас в стране, так и во всем мире практически. У нас в стране достраивались те атомные станции, энергоблоки, которые были заложены еще в советские времена, худо-бедно. Последний из них был введен в строй в начале 2000-х годов. Вот, они все были заложены еще в советские времена, это была только достройка. В мире примерно та же самая картина. Страны, даже целый ряд стран, принимали решение вообще отказаться от атомной энергетики, как, например, Германия, она решила постепенно закрывать свои атомные станции. Что произошло за последние эти 20 лет? Почему года полтора-два назад в мире начали говорить о так называемом атомном ренессансе? Почему пошли разговоры о необходимости возобновления атомных программ? Куда мы движемся? И самое главное, вот именно, что произошло за последние эти 20 лет? К чему все это привело? Вам слово.
Ашот Александрович, у вас хорошее название передачи «Назад в будущее». И всегда получается так, что наше будущее закладывается в прошлом. Наш опыт, наши ошибки, наши успехи закладывают наше будущее. Атомная энергетика – самый молодой энергоисточник. Он родился в те годы, в начале 50-х, когда, собственно говоря, он не был никому сильно нужен. Он родился потому, что сложились такие объективные ситуации, когда мы и Америка сделали атомные бомбы. И вот тот потенциал людской, потенциал промышленный, сделал так, что этот источник начал бурно развиваться. И как я смотрю на все на это, атомная энергетика прошла сквозь огонь, воду и медные трубы. Медные трубы начала, фанфары. И действительно, такого бурного роста ни один энергоисточник не испытывал. В 84 году в Советском Союзе одновременно было пущено 4 тысячника. Одновременно.
В каком году?
В 84-м.
84-м.
Угу. Когда кто-то говорит, что вот те планы, которые есть сейчас, о которых, наверное, скажу чуть попозже, это фантастика. Это не фантастика, это было. 110 блоков за океаном в Америке. Но этот энергоисточник, вот атомная энергетика, вот своей привлекательностью, суперконцентричностью, он говорит о том, что к нему надо относиться так, как требует такого типа источник энергии.
На вы.
Он желанный и, соответственно, есть диалектика. Чем более высококонцентрированная субстанция, тем более к этой субстанции нужно ждать от нее тех опасностей, которые, кроме благ, может она принести. И вот, возвращаясь вот в эти годы, сначала был звоночек, который прозвенел в Тримайле, трехмильный остров США, это 79-й год. Был нанесен огромный экономический ущерб, станция была разрушена, но людям вышло 15 кюри, немножко. В 86-м году Чернобыль. Это уже катастрофа гораздо большего масштаба. Мы отдали в Чернобыле наружу уже миллионы кюри. Можно спорить, 50-70 миллионов кюри, но это приблизительно так. И вот для нас, для атомщиков, вот этот 86-й год был рубежом. Я провел весь 86-й год в Чернобыле. В то время Анатолий Петрович Александров поручил мне научное руководство проектом укрытия, саркофага в простонародье. И вот этот год, вот, год внутри четвертого блока, он, по сути дела, поменял ментальность. Все эти годы, после которых действительно где-то по политическим причинам, да больше всего по политическим причинам, начали останавливаться блоки, в этом были и объективные причины. Надо было переосмыслить подходы к безопасности, надо было сделать очень много. Ведь главное в атомной энергетике это то, и вообще в атомной энергии. Чем она отличается в умах людей от других привычных вещей? Да тем, что ее трудно познать. Вот я вам могу сказать, что познать ее можно, что она контролируема, она управляема во всех своих проявлениях. Но для этого нужно очень много знать об этом предмете. Надо знать, иметь огромную базу знаний. И что сейчас понятно, это не национальная база знаний. Это интернациональная база знаний.
Вот это представление о том, что атомная энергетика – интернациональная база знаний, что атомная энергетика нуждается вот во всех этих сдержках в виде такого щелчка в мозгах людей. Это произошло за последние 20 лет после Чернобыля? Или это представление уже существовало в дочернобыльскую эпоху?
Нет, до 86-го года специфика нашей жизни, она касалась всех аспектов нашей жизни. Мы жили параллельно.
То есть каждая страна развивалась,
грубо говоря. Я буду говорить так. Я жил в России, в Советском Союзе, uh-huh. и те знания, которые мы получали по тем каналам, которые, ну, будем называться специальные каналы. То есть мы черпали ложкой из международной, так сказать, копилки знаний. Мы вели свои исследования, это были исследования, за них можно гордиться, это были очень серьезные исследования. Но мы считали, что вот такого типа аварии на атомных станциях произойти не может. И вот когда произошел Чернобыль, несколько дней никто не мог поверить, что там произошло то, что произошло. Что произошел разгон на мгновенных нейтронах, то есть, по сути дела, тепловой взрыв, водородный взрыв, разрушение реактора. Вот это считалось, это не свойство атомной энергетики. Вот это все равно была не бомба, чтобы вы понимали, те, кто меня слушает. Но это был разгон. То есть авария с резким ростом реактивности. Кстати, на трехмильном острове был другой тип аварии. Это авария с потерей охлаждения. Гораздо более медленная
расплав
авария.
Расплав активной зоны.
Так вот, авариями с потерей охлаждения можно управлять. Абсолютно ясно. Есть барьеры безопасности, есть меры по управлению этими барьерами. В основном это тоже родилось все после Чернобыля. И уже родилось в международной кооперации. При МАГАТЭ была создана группа советников высшего класса по безопасности, группа ИНСАК, которая до сих пор работает. Вот последние 3 года я являюсь ее членом от России. И вот эти фундаментальные принципы безопасности, они говорят о том, что сначала ты должен сделать все для того, чтобы аварию предотвратить, чтобы она была невозможной. И после этого ты должен сказать, я сделал все, что я по предотвращению этой аварии. Но после этого я должен ее все-таки постулировать, посмотреть, каким образом я могу уменьшить последствия, каким образом я могу управлять этой аварией. И вот это и есть так называемый фундаментальнейший принцип безопасности, принцип эшелонированной защиты или принцип защиты в глубину, defense in depth по-английски, очень красиво, легко это звучит, красиво. И вот это является фундаментальным сегодня.
И вот и в этом направлении развивалась наука, да, вот эти 20 лет. Ближе к микрофону я вас попрошу.
Реактивностными авариями управлять нельзя. Они очень быстрые. Их физика реактора должна быть такой, что их быть не должно. А вот авариями теплоотводными, так называемыми, когда по каким-то причинам может ухудшиться теплоотвод от активной зоны, которая, собственно, и выдает тепло за счет ядерных реакций, вот этими авариями управлять можно. И в мире были проведены большое количество экспериментальных и теоретических работ. Они были созданы, так сказать, исключительные расчетные программы, которые моделируют практически все эти ситуации. Развиты тренажеры, симуляторы этих процессов. И вот эти 20 лет были потрачены на то, что вот получить эту базу знаний.
Программа «Назад в будущее» на волнах радиостанции «Эхо Москвы». Владимир Асмолов, председатель научно-технического совета Росатома по атомной энергетике, гость нашей программы. Мы беседуем о так называемом атомном или ядерном ренессансе. Почему года 2-3 назад в мире заговорили о необходимости возобновления программ по развитию атомной энергетики? Какое переосмысление произошло за два десятка лет, в течение двух десятков лет предшествовавших этому решению, и куда мы движемся сегодня? 20 лет после Чернобыля произошло накопление знаний в мозгах ученых, при том, что новые станции не строились, а ученые, как я понимаю, активно работали, все-таки наука развивалась. Правильно? Я понимаю или нет? Я вас спрашиваю, да?
Все как бы и просто, и непросто. Во-первых, работали старые станции. Ряд стран, как вы уже отметили, Швеция, Германия сделали политические заявления о том, что у них атомная энергетика будет закрываться. Прошло много лет, ничего не закрывается, все работает.
Ангела Меркель, федеральный канцлер ФРГ, кстати, физик по образованию, за последний год сделала, по крайней мере, 3 заявления о том, что надо пересматривать вот то самое решение.
Это что, куда бросился народ после вот этой катастрофы, которая, так сказать, потрясла всех? Хотя, на самом деле, если даже с учетом этой катастрофы, я понимаю, что мои зеленые коллеги на меня обидятся, я могу сказать только одно. Даже после этой катастрофы я могу сказать, что радиационный риск не самый большой. Есть риски, которые в 10-100 раз более высокие, с которыми вообще бы надо больше бороться. Но, тем не менее, радиационный риск – это та вещь, о которой надо думать, и надо его все время учитывать, что при ядерной реакции образуются некие вещества, которые ни окружающей среде, ни тебе лично, ни твоим друзьям ничего хорошего не принесут, если они вырвутся вот за те защитные барьеры, за которыми они скрываются.
Так что же щелкнуло-то в мозгах людей вот эти 2-3 года назад, что заговорили о так называемом ренессансе?
Вы понимаете, ситуация объективно, источник супер нужный. Этот источник продемонстрировал, кроме Чернобыльской аварии, он продемонстрировал себя как и источник высокой устойчивости. Спитакское землетрясение. Единственный источник в Армении в 88 году была армянская атомная станция. Она была закрыта, она работала единственная. Встали все ГРЭС, встала Розданская ГЭС, она работала. Курская, другой транспортный реактор. Подводная лодка погибла. Страшный взрыв в нескольких десятках метров от реакторного отделения. После того, как зашли в реакторное отделение, реакторы были под давлением, полностью автоматически заглушены, и их можно было пускать. Это показывает все то, что те объективные качества, которые у нее есть, позволяют ее пользоваться. После этого пытались ее зарывать под землю, пытались вокруг атомных станций строить доты, что приводило к полной уже экономической нецелесообразности атомной энергетики. Но все равно все время как-то этот вопрос поднимался. И, наконец, вот в последнее время было осознано, что существуют опасности другого типа, такие как парниковые эффекты. Еще я не буду об этом говорить долго. Но ничего сегодня в полномасштабном виде, вся остальная энергия, которая у нас есть, она рассеяна, она не концентрирована. Если мы говорим о том, что человечество должно жить, оно должно обладать энергией. Вот сегодня другого кандидата нет. И это осозналось. Плюс вот эти последние 20 лет кооперированной работы всех людей, которые вот сегодня можно показать в любом месте. И народ вообще, честно говоря, мы сейчас проводим слушания, общественные слушания, когда строим эти новые атомные станции. Народ стал грамотный. Вот, вот этого оголтелого непонимания, его сегодня нет. Идет просто, так сказать, общество наше меняется.
Пробудет радиостанция «Эхо Москвы», программа «Назад в будущее». Ашот Насибов у микрофона. Я хочу извиниться перед нашими слушателями. Задавали вопросы. 7 вопросов было на сайте радиостанции «Эхо Москвы» до начала эфира. Не успел я их распечатать, хотя читал я их перед началом эфира. Не успел распечатать, и сейчас я этого сделать не могу. Я попрошу тех, кто задавал эти вопросы, прислать нам смски с повторением этих вопросов. Я примерно темы помню. Номер для смс. +7 985 970 4545 +7 985 970 4545. Задавайте вопросы, будем на них отвечать. Владимир Асмолов, председатель научно-технического совета Росатома по атомной энергетике. Мы продолжаем нашу передачу. Приняли решение, заговорили об атомном ренессансе. Как мир к этому пришел? Куда сейчас все это развивается? Какие решения за последние 2-3 года были приняты в мире относительно нового строительства, развития атомной энергетики? Какие типы атомных электростанций, реакторов мир собирается строить? И какие страны особенно громко заговорили об этом?
Если говорить опять по теме передачи «Назад в будущее», и опыт является главным, наиболее отработанными технологиями как в России, так и за рубежом являются так называемые реакторы с водой под давлением, их ПВР и наши ВВР. Если сравнить их, то можно найти очень мало отличий, да и, в общем, по качеству и по безопасности на сегодняшний день они абсолютно одинаково, их можно сравнивать и так, но это никто не найдет никаких серьезных отличий и сказать, что российский реактор плохой, американский хороший, или там европейский и французский реактор лучше, чем американский. Это невозможно. Они с точки зрения безопасности они нормальны, с точки зрения эффективности они в одном ряду. Поэтому развивается мир, Россия. 2 года назад приняла для себя решение, была принята федеральная целевая программа развития атомного энергопромышленного комплекса. В России сегодня строятся 5 электростанций. На 5 площадках идут работы. Это наши традиционные блоки, эволюционные блоки ВВР-1000. Сейчас разработан эволюционный, улучшенный проект, так называемый АЭС-2006. Безопасность осталась незыблемым приоритетом в этом аппарате, но этот аппарат по экономике получше. Чуть-чуть побольше мощность, чуть-чуть получше КПД. Все необходимые атрибуты безопасности присутствуют. Вероятность аварии, тяжелой аварии, очень невелика.
Ну, примерно. Ну, сколько?
Ну, я не хочу говорить эти цифры, потому что эти цифры там 10-5, 10-6. Ну, приблизительно так. Вероятность тяжелой аварии приблизительно такова, как вот, допустим, вы идете по полю, и на вас падает на вас метеорит. Вот я так думаю, что такой опасности уже мало кто боится.
Ну, по полю ходят, понятно.
По полю ходят, боятся кого угодно, но не метеоритов. Вот приблизительно то уровень, падение метеорита на поле тебе на голову, это приблизительно 10-5, 10-6.
Это у нас. А в мире что началось? Какие процессы начались в мире?
В атомную энергетику возжелали все.
Вот так уж все. Вот так уж все.
Я был недавно в Вене на конвенции по ядерной безопасности, где вот 80 стран подписали эту конвенцию.
Сколько стран?
80 стран.
Из них 80?
Подписали конвенцию. Но есть страны, которые не имеют атомной энергетики, которые имеют, развитые страны. Так вот, наши друзья из Нигерии, из Алжира, из многих суперэкзотических стран, которые возжелали атомную энергетику.
Тем более, заговорили в Ливии о том, что им надо строить. В Иране сейчас достраивается Бушер. В Кувейте хотят строить. Но у них же гигантские запасы нефти и газа. Зачем им еще и атомные электростанции? Например, в той же Нигерии один из центров нефтедобычи.
Я вспоминаю историю, которая была еще до Чернобыля. Когда вот те же самые ливийцы приехали в Курчатовский институт. Я работал много лет в Курчатовском институте. От инженера до директора. И когда вот эти товарищи приехали к нам, они приехали покупать токамак и приехали покупать исследовательский реактор. Когда я спросил у этих товарищей в белых одеяниях, а зачем вам токамак, зачем вам исследовательский реактор, было сказано, что это же культура. И действительно, вот это высокие технологии, это культура. Но в данном случае это не так. Атомная энергетика, это прежде всего, это абсолютная свобода, будем так говорить, или значительно меньшая зависимость от рынка топлива. Что сейчас происходит с органикой, вы все видите. Каждый человек знает в России, что такое баррель и сколько он стоит. Когда кто из нас знал что-либо про баррель и про его стоимость? Там, когда бабушка на улице говорит, а баррель сегодня уже $110 стоит. Это, что же дальше будет? Вот не хотят быть зависимыми от топливного рынка. Но МАГАТЭ, группа ИНСАК, разрабатывает специальные требования по необходимой инфраструктуре, которой должна обладать страна, прежде чем она возжелает вот эту атомную энергетику
вот
иметь.
Вот прежде чем в Нигерии строить реактор, соответственно, там надо строить эту инфраструктуру.
Там, например, должен быть независимый регулирующий орган. Там должна быть нормальная школа инженерная, которая сможет воспринять эту технику. Но в таких странах возможен и другой способ использования вот этого источника. Это так называемый лизинг.
Татьяна Фельгенгауэр, наш редактор, задумалась о легкой судьбе атомной энергетики. У нее вылился вот такой вот интересный комментарий. Давайте послушаем.
История атомной энергетики разделилась на два этапа – до Чернобыля и после. 20 лет назад в мире прекратили строить новые атомные станции. Политики, от которых зависело сооружение таких чувствительных объектов, просто вынуждены были следовать общественному мнению, а оно было резко негативным. Однако все изменилось в середине нынешнего десятилетия. То ли память оказалась короткой, то ли атомщики мобилизовались и сумели убедить окружающих в том, что они извлекли выводы. Как бы то ни было, одна страна за другой заявляет о намерении строить у себя атомные электростанции. В числе этих государств не только традиционные ядерные державы, но и около трех десятков стран, где до этого вообще никаких АЭС не было. Как объяснить, что об атомной энергетике говорят в таких центрах нефти и газодобычи, как Ливия или Кувейт? Почему атомную энергетику поддерживают большинство японцев, которые очень хорошо помнят о Хиросиме? Зачем АЭС крохотному государству Кабо-Верде? И вообще, насколько правы те экологи, которые утверждают, что новые станции нельзя строить, пока не решена проблема отходов? И почему основатель Greenpeace заявляет, что только АЭС способны предотвратить глобальное потепление? Может, изменился сам мир?
Может, изменился сам мир, а может, и мы в этом мире. Татьяна Фельгенгауэр, наш соведущий и редактор, высказала свое мнение по поводу перспектив атомной энергетики. У нас уже много вопросов есть и присланных смс-ками, но прежде чем начнем задавать, я все-таки хочу понять. Вот те реакторы, вы сказали, ВВР, да, которые сейчас строятся, они разрабатывались, по-моему, где-то там в 60-х, 70-х годах, да, прошлого века. Правильно я понимаю? Ну, вот основа их была заложена, основа разработок была заложена где-то
в 70-х. Первый ВВР в России был пущен в середине 60-х годов.
В середине. То есть это разработка 60. Прошло, по крайней мере, 40 лет с тех пор. Вот сейчас мы реализуем те проекты, которые разрабатывались 30-40 лет назад. Я прав или не прав?
Нет, конечно.
Над чем мы работаем сейчас, и что у нас будет тогда в середине века нынешнего? Те разработки, которые мы сейчас делаем, будут в середине века нынешнего? Или нам придется еще
что-то? Ну, давайте чуть-чуть помечтаем.
Давайте.
Что у нас есть сегодня? У нас есть сегодня наши ВВРы второго поколения, они работают, они очень надежны. И наш реактор в Финляндии, АЭС Финляндии, Луивиза, все время входит в десятку лучших АЭС мира. Там российский реактор, американское здание, и немецкая электроника. Вот это вот совокупие дало нам одну из лучших вариантов. И вообще этот реактор, так называемый ВР-440, это ностальгически великолепный образец советской инженерной мысли. Вот он, в отличие от РБМК, который был в Чернобыле, это другое направление. ВВР родились из подводных лодок. РБМК родились из промышленных реакторов, из канального типа. Это два разных направления. ВВР – это Россия и весь мир. РБМК – это наше национальное достояние. Сегодня РБМК не вызывает никаких сомнений по безопасности.
Это РБМК, это был тот самый тип реактора.
Это так? Чернобыльский реактор. Дальше, вы говорите, 40 лет. За 40 лет настолько накоплено знаний. Вот сегодняшний ВВР-тысячник, ВВР, который идет в АЭС-2006, с одной стороны, можно сказать, что это проект тех лет, а с другой стороны, можно сказать, что это реактор новый, новая система управления. Системы безопасности. Раньше было два независимых канала управления, сейчас четыре канала безопасности. Защитная оболочка, ловушка удержания расплава, если вот на случай этой супермаловероятной аварии с расплавлением зоны. Это, с другой стороны, можно так сказать, что автомобиль 900-го года, у него тоже были четыре колеса. Вы сравните его с сегодняшним каким-нибудь там супер Каеном или еще чего-нибудь, что сейчас ездит по улицам Москвы. Вроде бы одно и то же. И Запорожец тоже автомобиль. И Жигули тоже автомобиль. У них есть свои достоинства и недостатки. Но почему-то сегодня в нашей замечательной стране народ все больше и больше предпочитает более продвинутые автомобили. Вот наш сегодняшний... Вот есть несколько стран в мире, вот чем атомная энергетика хороша. Не так много игроков на этом поле. Слишком много надо знать и уметь, чтобы строить и эксплуатировать атомные станции.
Вопрос Владимира из Гатчины. Хочется узнать у гостя радиостанции о ядерном реакторе, который будет построен в городе Гатчина и будет сдан в эксплуатацию в 2012 году. Это из рекламного издания «Единой России», пишет Владимир. Почему не поставили в известность жителей?
Я не знаю, о каком реакторе говорит Владимир. Недалеко там строится вторая очередь Ленинградская АЭС. Вот они знают все. В Гатчине строится исследовательский реактор. Строится очень давно. Высокопоточный исследовательский реактор. Это как бы исследовательский инструмент, который строится на территории научно-исследовательского института. Таких исследовательских аппаратов очень много.
В Москве... Сколько в стране?
Да много.
Много это сколько? 10?
В Курчатовском институте 11 штук таких реакторов. Просто вот они разной мощности, разного направления. Это аппарат, на котором можно исследовать фундаментальные свойства материи. Это никакого отношения, он может иметь полное отношение к энергетике, а может никакого отношения к энергетике не иметь. На нем могут испытываться материалы. Все исследовательские реакторы, никто в больнице, когда просвечивают рентгеном, это что же имеет какое-то отношение вообще к энергии, к ядерной. Вот исследовательские реакторы – это, по сути дела, инструмент.
Михаил из Санкт-Петербурга интересуется, опасно ли жить рядом с АЭС?
Это можно спросить у жителей наших городов, которые живут там, и спросить, не хотят они оттуда уезжать или не хотят они оттуда уезжать. Наши жители не хотят уезжать от этих станций, которые вот сегодня работают. Воздух там чище, потому что никаких выбросов, которые топятся, они тоже от той же атомной станции. Я живу в 300 метрах от тех 11 реакторов Курчатовского института. Это было мое решение.
Мое решение по поводу 11 реакторов или по поводу жить в 300 метрах?
Я очень долго работал и продолжаю частично работать в Курчатовском институте. И мое решение было связано с тем, что до проходной близко. А моя семья мне верит. Все курчатовцы живут вокруг своего любимого института. Вопрос... У каждого свои установки. Кто-то хочет жить в лесу, кто-то хочет жить около атомного реактора. Мне атомный реактор не является той, вот, будем так говорить, тем критерием, который определяет мое место жительства.
Борис интересуется, а могут ли владеть атомными станциями частные лица?
Нет. В России атомными станциями будет, может владеть только государство. Есть наше законодательство в этом плане абсолютно определенное.
Работает радиостанция «Эхо Москвы», программа «Назад в будущее». Ашот Насибов у микрофона. Наш гость Владимир Асмолов, председатель научно-технического совета Росатома по атомной энергетике, профессор и доктор технических наук. Мы начинаем принимать ваши телефонные звонки. Телефон прямого эфира 363-3659, 363-3659, код Москвы 495. А пока вы дозваниваетесь, уважаемые слушатели, у меня вопрос по... Одной из самых главных проблем – это по проблеме отходов. Атомные станции дают отходы. Любой реактор дает те или иные отходы. Это и, собственно, отходы, которые накапливаются в этом реакторе. И когда реактор выводит из эксплуатации, это все-таки само это оборудование, которое уже подверглось радиоактивному облучению, требует соответствующего обращения. Как у нас дело с этим обстоит и каковы перспективы переработки?
Очень хороший вопрос, но я его чуть поширше отвечу, если можно.
Давайте, давайте. Это самый главный вопрос, по-моему, один из... Ну, один из...
Нет, вопросов он не самый главный. Есть несколько вопросов, которые должны решаться все в совокупности. Вот, как вы сказали, внешний запрос на этот источник есть, и он появился. Это уже не теорема, это аксиома. Теперь требования к потребительским свойствам этого источника. Безопасность, мы это сказали. Экономическая эффективность, мы это сказали. Переход на быстрые реакторы позволит нам решить полностью проблему с топливообеспечением. Это становится возобновляемый источник. И остается еще один вопрос. Обращение. Хорошее слово. СРАО. Это радиоактивные отходы. Так. И АЯД.
АЯД это?
АЯД это отработанное ядерное топливо. И это то, чего у нас на сегодняшний день есть, и чего вот эта замкнутая система будущего решит, откуда мы будем брать топливо. Оно сейчас находится на складах, и это новое топливо. Потому что сегодня мы сжигаем, вот из всего того, что у нас есть, мы сжигаем меньше процента. В уране...
Мы используем вот, меньше процента этого самого топлива?
Есть уран, вот, который мы добываем. В естественном уране всего 0,5% урана-235, который, собственно, и горит в сегодняшних наших аппаратах. Мы топим спичками. А остальная порода – это уран-238, который горит уже в быстрых реакторах. Кроме того, когда он горит, в нем нарабатывается еще один новый суперхороший элемент для того, чтобы его сжигать – это плутоний. Кроме всего прочего, быстрые реакторы сжигают всякую гадость типа минорных актинидов и так далее и тому подобное, решая проблему с уменьшением активности наработанной. Остается проблема радиоактивные отходы. Они бывают твердые и бывают жидкие. И вот на сегодняшний день я считаю, что вот эта область, это уже область, будем так говорить, инженерных решений. Это уже не наука, это область хорошей инженерии. На Кольской станции в России сейчас ион-селективный метод построен, который уменьшает вот эти кубовые остатки. Прекрасную работу сделали коллеги из Дальневосточной академии наук, которые мы сейчас внедрили первую пилотную установку на Нововоронежской станции. Это в 200 раз компактирование.
А что такое компактирование?
Из жидких, вот этих большого количества жидких радиоактивных отходов, они не очень активные, они низкоактивные. Ты получаешь некий материал, который по виду камень, и по объему которого в 200 раз меньше.
То есть из цистерны, грубо говоря, этих самых жидких радиоактивных отходов получаем одну бочку.
Твердую.
Твердую.
И эту бочку, которая ничего не отдает. Поэтому я говорю, что вот этот вопрос. Итак, четыре кита. Безопасность, эффективность, топливо и обращение с отходами и отработанным ядерным топливом. Вот когда эти все четыре вещи говорят о том, что вот если эти потребительские качества разработчикам будут продемонстрированы, атомная энергетика является, не будет иметь никаких ограничений.
363-3659, телефон прямого эфира, первый звонок. Алло. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, вас зовут?
Владислав, студент из Твери.
Студент из Твери, слушаем вас, Владислав.
Вот такой вопрос. Тут у нас проходила новость, что в Удомле, где Калининская АЭС находится, собираются строить вторую станцию в 5 километрах от старой, от КАЭС.
Так.
Вот хотелось бы узнать, как считают ученые, это вообще где-то такое существует, чтобы две станции находились так близко друг от друга.
Спасибо за вопрос.
Работающие станции.
Спасибо за вопрос. Сейчас попробуем узнать ответ. Спасибо.
Ну, это количество станций на одном месте. Допустим, вот та самая станция Кавазасаки в Японии. 8 блоков мощностью по 1000 мегаватт находится на берегу, да еще в суперсейсмичном районе. И, кстати, там было землетрясение, как вы помните, в прошлом году достаточно серьезное, 7-бальное почти что землетрясение на площадке, эпицентр был в 16 километрах оттуда, да еще с каким-то двойным фокусом. Ничего не произошло, станция остановлена, практически радиационный фон не изменился и так далее. Сегодня 3 блока работают в Удомле. 3 блока работают хорошо. Я помню, лет 5 назад впервые свою жену, врача, я привез вот на станцию, это была как раз Калининская атомная станция, и главный инженер станции, Василий Иванович Аксенов, повел ее по блоку. Она зашла на станцию, и она у меня врач, она мне сказала: у вас здесь чисто, как в операционной. Для меня это было вообще самые приятные слова, которые я услышал за много лет. Третий блок построен 3 года назад. Это более современный блок, рядом с ним строится его аналог, 4-й блок, и это вот эта площадка будет заполнена. Рассматривается несколько площадок рассматривается в Тверской губернии. Одна из площадок действительно находится там не в 7 километрах, чуть подальше, недалеко от этой Калининской. Удобно, тот же город, тоже использование. Ограничение по количеству блоков. Нету. На Балаковской у нас 4 блока, рядом заложены 5 и 6. На Украине, на Запорожской станции 6 блоков работает.
Ну, Владислав просто, наверное, интересуется, насколько вообще целесообразно строить рядом со старой станцией еще одну новую. А есть ли какие-то проблемы с этим?
Да, наоборот, с моей точки зрения, только положительно. Мы концентрируем людей, которые умеют делать, уменьшаем затраты на ремонт этой станции, потому что, так сказать, чем больше блоков, тем меньше ремонтного персонала, который гуляет по блокам. Мы делаем тренажерные центры единые для всех этих станций, идет обмен опытом между этими станциями.
То есть это концентрация, получается, каких-то усилий?
Да это не только усилий, это мозгов концентрация.
363-3659, телефон прямого эфира, следующий звонок. Алло? Сделайте тише. Алло. Ваш прием, да, пожалуйста. Да. Вас
добрый
зовут?
Вечер. Андрей, Москва.
Слушаем, Андрей.
У меня одна ремарка, один вопрос.
Давайте.
Значит, во-первых, хотелось бы горячо поддержать вашего гостя. Конечно, ядерная энергетика – это будущее человечества.
Уважаемые слушатели, это не подставной Андрей. Это нормально. Это обычно, да. Точно вы подтверждаете, Андрей, что вы не подставной? Так, я поддерживайте знаю, дальше, да.
Абсолютно. Вот, и просто очень правильно было замечено, что вся история человечества – это вопрос энергии, борьба за энергию. И когда первобытные люди разжигали первый костер, это была страшная технология.
А теперь вопрос, опасная. Андрей, пожалуйста.
Да, это вот что касается восприятия ядерной энергетики, с такой как бы бытовой точки зрения вопрос. Вопрос про перспективы термоядерной энергетики и прежде всего, естественно, про проекты ТЭР.
Спасибо за вопрос.
Ага. Ну, очень приятно. Вопрос хороший. Когда я молодым инженером пришел в 1969 году в Курчатовский институт, это уже прошел доклад Курчатова в Англии, где было сказано, что два направления, что есть термояд впереди. Была тоже огромная эйфория, тем более идея токамаков, так называемых бубликов, в которых делается и вот ИТР, родилась в России, в Курчатовском институте. Все замечательно, кроме того, что сложно это все. Тогда говорили, что через 30 лет появится управляемая термоядерная энергетика. Прошло 30 лет, я постарел чуть-чуть. Тоже говорили, что вот через 30 лет. Вот теперь через 15 лет, через 10-15 лет появится первая установка с нулевым балансом.
Это что такое?
Что энергии, которую она будет выдавать, будет ровно столько, сколько она потребляет.
Это проект ИТР вот этот?
Это проект ИТР. Это не термоядерная, это, так сказать, в постоянном режиме она работает, но она не имеет положительного выхода энергии. То есть вот электричество
то есть она, не получишь. То, что она вырабатывает, она направляет на самоподдержание. Получается,
ну, так? Это немножко не так, но это, ну, баланс нулевой. После этого будет следующий шаг. Прототип реактор, который уже будет это самое. А дальше начнем говорить об экономике. В общем, по сути дела, термоядерная реакторы в том состоянии, в каком приблизительно в 1946 году в России, когда был пущен реактор F1, первый, в котором прошла цепная реакция, и демонстрация была показана. Потом был 1948 год, появился первый промышленный реактор. Вот сегодня я ожидаю... Ну, он опять у меня, он опять на горизонте, термояд. Он, угу. Ну, на горизонте конца этого века, наверное. Вот.
То есть к концу века проект ЭТР выйдет уже в промышленную группу.
Ну, об этом лучше спросить Евгения Павловича Велихова.
Пригласим.
Обязательно.
Поможете нам пригласить его в студию?
Я с ним поговорю.
Спасибо. 363-3659, телефон прямого эфира. Слушаем следующий звонок. Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер.
Доброе утро, пожалуй, уже.
Ну, наверное, да.
Как вас зовут?
Меня зовут Андрей, Подмосковье.
Слушаем, Андрей.
Вы знаете, если бы можно было сосредоточить все-таки по болевым точкам, мне кажется, отдельную передачу надо было бы сделать вот по какому вопросу. Я довольно хорошо знаком с тем, как проходила Чернобыльская авария. Если коротко, то это история самоуверенных троечников с самого верху до самого низу. И... конструктивные недостатки есть в любом сложном техническом устройстве, автомобиль, самолет, что угодно. Если нарушать регламент, можно чем угодно убивать людей, причем много. Вот вопрос, которому бы стоило посвятить отдельную передачу, но сейчас, по крайней мере, минут 5, может быть, ваш гость скажет, что делается, во-первых, со стороны организационной структуры и структуры управления, чтобы подобные вещи, которые были в Чернобыле, не повторились, когда люди...
Так, понятен вопрос. И продолжайте покомпактнее, а то у нас не так много времени. Так?
Я понял. Ну, еще вроде 9 минут плюс реклама минут.
Ну, не на весь же, не все же 9 минут на ваш вопрос
отвечать. Пока я говорю 20 секунд.
Я готов отвечать.
Значит, я просто дополню еще. Значит, дело в том, что есть еще одна грустная штука, которая практически вечна в нашей цивилизации. На эту тему опять же отдельная передача, это фильм «Кин-дза-дза». Если гость, очевидно, его смотрел, он тоже может порефлектировать на эту тему. Вот сочетание нашей общей культуры прощения, сочетание нашей довольно низкой технологической культуры на уровне травы и сложных аппаратов, которые требуют аккуратности и технологической дисциплины, это очень опасно. Вот что можно сказать? А в идеале еще бы один эфир. Да,
хватит пока. Нет, эфир будет. Вопросов пока хватит. Давайте попробуем сначала на эти ответить. Окей. Спасибо за ваш вопрос. А насчет эфира постараемся организовать еще.
Постарайтесь.
Спасибо.
Честно говоря, очень приятно отвечать на такого типа вопросы. То есть сильно изменилось. Мир сильно изменился за последние 20 лет. Чернобыльская авария в телеграфном стиле. Формула. Не я придумал, Виктор Алексеевич Сидоренко. Человек допустил, реактор позволил. Это была человеческая ошибка, но в гораздо более широком смысле. Это ошибка в том, что человек не знал, что он недостаточно хорошо спроектировал, недостаточно хорошо сделал систему аварийной защиты и плохо эксплуатировал реактор, отступая от регламента. И не буду подробно рассказывать о структуре управления. Я скажу о концепции безопасности. Она строится на двух китах. Это законы, и техника. Техника – это вот защита в глубину, принцип эшелонированной защиты, фундаментальный принцип безопасности, законы, независимое регулирование, правила и нормы, ни в коем случае не допуская таких нововведений, как закон о техническом регулировании, которые в последнее время попытались внедрить, но, слава тебе, Господи, это остановили. И база знаний. Но главнейший аспект, как всегда, в надстройке.
Это мозги?
Это вот введен после Чернобыля новый принцип. Новый настроечный элемент. Культура безопасности.
Это мозги. Это вот то, что говорил профессор Преображенский, разруха в головах.
Приверженность к этому. Вот все, что ты не делаешь, у тебя главным, доминантой твоего мышления должна быть безопасность. А в мире что творится сегодня? То же самое творится у нас. Супер монопольно интегрированные системы для того, чтобы завоевать рынок. Сегодня в России появление корпорации «Росатом» — это практически возрождение старого Средьмаша, только в новом его качестве, где в одном лице объединены функции государственного управления и хозяйствующего субъекта. Вот эти вещи дают надежду, что вот эту суперзадачу, вот эту дорожную карту, вот, которую мы должны осуществить в постройке этих новых блоков, без которых нельзя жить. А вторая база в уверенности в том, что это хорошо, это вот сегодняшняя работа наших эксплуатационников. То, что сегодня нету практически ни одного инцидента выше нулевого уровня по международной шкале, что их очень мало, что все эти показатели идут ниже европейско-американских. То, что мы выработали в прошлом году 158 миллиардов киловатт-часов, это приблизительно чуть больше 16% выработки в стране, при том, что атомные станции у нас чуть больше 11%. Вот эти люди, вот эти 50 тысяч человек эксплуатационщиков, да плюс 50 тысяч человек ученых и инженеров, которые это все обеспечивают, вот в этом залог. И то, что это люди другие уже.
363-3659, телефон прямого эфира, следующий звонок. Алло? 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 Говорите, говорите, вы в эфире. Не слышите. Хорошо. 363-3659, следующий звонок. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вас зовут?
Я Виталий.
Откуда вы звоните?
Ростовская область.
Какая область?
Ростовская.
Ростовская. Слушаем вас, Виталий.
Волгодонск.
Так.
Ну, поподробнее хотелось бы там узнать, что как там.
Что именно вы хотите узнать?
Ну, вообще, что, ну, Волгодонск, атомная...
Как там дела вообще? Правильно я понял?
Давайте.
Как там дела в Волгодонске?
Я помню, спасибо. В 91-м году, когда я приезжал в Волгодонск, мы закрывали строительство атомной станции. Очень хорошие разговоры были, и вот были аудитории, которые вот сейчас другие, немножко аудитории. Потом пустили ростовский, волгодонский блок номер один, который сейчас великолепно работает, один из лучших наших блоков. Строится второй блок, который...
Достраивается.
Он в 2009-2010 году войдет в эксплуатацию. Пока там все в порядке. Следующие планы. Третий, четвертый, на той же площадке. По сути дела, площадка будет завершена этими четырьмя блоками. Естественно, общественные слушания, естественно, разговоры с людьми. Хорошие люди вокруг работают, очень хороший персонал. Что еще можно сказать? Хорошая станция.
363-3659, еще следующий звоночек. Алло. Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, слушаем вас.
Вас беспокоит Сергей Юрьевич, Москва.
Слушаем, Сергей Юрьевич.
Будьте любезны, каким образом продумана система защиты атомных станций от терроризма?
Этого мы вам не скажем, Сергей Юрьевич.
Ну, давайте я отвечу. Вопрос очень хороший. Спасибо. Он как раз вот взаимоотношения safety и security, то есть будем говорить безопасность и физическая защита. Исключительно правильный вопрос. Вот в этой общей системе глубоко эшелонированной защиты, где есть барьеры, вот барьер физической защиты встроен вот в эту общую философию. Внешняя атака террористов рассматривается так же, как любое внешнее событие, как торнадо, как потоп и так далее. Вторая важная вещь, чтобы не выпустить изнутри наружу, то есть кражи ядерных материалов. Поверьте, сегодня, независимо от того, какая мощность атомной станции и что, этому удивляется уникальное внимание и, честно говоря, товарищи, которые этим занимаются, не поймут меня, но, по-моему, даже через избыточное иногда. Но это исключительно важно. Вплоть до того, что на атомной станции рассчитаны и просмотрены все варианты атаки самолета, не только маленького, атака самолета типа Boeing 767 с его топливом, рассматривается влияние концентрированных масс, то это бишь двигателей, которые ударятся в колпак станции. А вот какая защита внутри, вот это, об этом я рассказывать не буду, это уже будет инструкция.
Ольга когда-то с КС, а сейчас из Ванкувера задает вопрос. А что, украинские АЭС тоже к вашему концерну относятся?
Украинские АЭС относятся к концерну НАЭК. Это украинский концерн. У нас очень хорошие связи. У нас
то есть к Росатому они не относятся?
Нет. У нас очень хорошие связи. У нас есть некие совместные программы. У нас есть обмен запасными частями, обмен знаниями. В основном знаниями, потому что знания... Вот недавно на Украине их орган государственного надзора пригласил меня, в частности, еще ряд уважаемых людей. Они создают у себя некий совет безопасности, который будет этот самый. Это позовут товарищи из Чехии, из Словакии. Аналогичный, кстати, орган есть при президенте Армении, хотя там всего одна станция работает. Атомная станция и их безопасность. С одной стороны, это интернациональная, а с другой стороны, ответственность. И это важнейший закон. То, что в нашем законе об атомной энергии. За все ответственность несет эксплуатирующая организация. И поэтому не дай бог вот это нарушить.
У нас нет времени больше на телефонные звонки. Спасибо всем, кто позвонил. Но есть время еще на один звонок, на один вопрос, присланный смс-кой. Спрашивают из Челябинска. Южноуральская АЭС планируемая и маяк производства. Насколько возможно их соседство?
Вопрос обсуждался очень серьезно, уже почти, и обсуждается два года. Пытались увязать два вопроса. Уровень воды в водоемах около маяка, вот тех водоемах, которые загрязненные, и атомная станция, которая должна как бы испарять эту воду и держать ее вместе. Вот эти два вопроса несовместимы. Атомная станция это должна генерировать электроэнергию, а понижать и решать вопросы радиационной безопасности водоемов – это вопрос совершенно другой. Брать воду из этих водоемов на охлаждение атомной станции нельзя, потому что на выходе из станции вода будет менее грязная, чем на входе. Вот я, честно говоря, как только мы их возьмем, или там эксплуатирующая организация их возьмет себе, то сразу она попадает в вообще какую-то странную юрисдикцию. Можно рассматривать вопрос строительства станции там с так называемыми сухими градирнями, но, скорее всего, сейчас идут изыскания, и в этих изысканиях принимают участие исключительно серьезные люди, в частности, в качестве конверсии вот эту работу взял на себя ядерный центр наш.
Курчатовский?
Нет, это Снежинск. И несколько площадок есть, площадки севернее Озерска, неплохие площадки. Но вопрос о них еще не решен. Пока так называемый ищет пункт размещения атомной станции. А уже после того, как найдут пункт, найдут площадку.
Спасибо большое. Я не передаю вам вопрос Сергея из США насчет полония, потому что к атомным станциям, собственно говоря, полония отношения не имеет. И хочу поблагодарить Владимира Асмолова, председателя научно-технического совета Росатома по атомной энергетике, профессора и доктора технических наук. Была программа «Назад в будущее». Я, Шот Насибов, прощаюсь с вами примерно на две недели. Через неделю меня не будет. Надеюсь, Татьяна Фельгенгауэр также проведет эфир на высшем уровне. Всего доброго.